пока все в офисе.
Я рада вернуться в эту студию снова и рада приветствовать у нас в гостях известного петербургского фотожурналиста Сергея Компаниченко. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И Николай тоже.
Николай
здесь втроем продолжает с нами оставаться. Сергей пришел с великолепнейшими просто книгами, альбомами, которые называются «Санкт-Петербург. Столетия спустя» и «Петербург сквозь столетия». Можно сказать, что вы, да, прошлись по именно маршрутам Карла Буллы или там еще были другие фотографы? Или в основном только... Ну, здесь вот я вижу, да, фотограф Була.
Другие фотографы нет. Во втором альбоме представлена фотопанорама, сделанная неизвестным фотографом, неизвестным фотографом в 1861 году. Поскольку автор неизвестен, поэтому не только Була, но она единственная, это панорама. Больше таких панорам...
А вот, на развороте.
Больше таких панорам нет. В смысле, больше фотографий, сделанных не Карлом Буллой, нет. А панорама сюда включена по той причине, что она сделана в тот самый период времени, 861 год, когда приехал в город Петербург Карл Карлович Була. Освальд Карл Була, как его звали в Германии. Ему было тогда 12 лет. И именно тот период... мы видим на этой панораме. Это была мотивация, почему она включена.
А вот как вы нашли эту точку? Вы изначально знали? Вот, или
нет,
автор
вот точка,
указал?
Точка, она указана прямо. Во-первых, ее вычислить очень просто, глядя на панораму. Во-вторых, она, эта панорама в оригинале хранится в Институте материальной культуры Академии наук. И там написано, откуда она снята. Она снята со шпиля Адмиралтейства, но не с самой вершины, а основание шпиля, там, где круговой балкон. Если посмотреть с любой точки города, этот круговой балкон хорошо виден. Вот с этого кругового балкона эта панорама и сделана. А современная панорама, которая снята мной в 1998 году, снята от кораблика.
Но это чуть не значит, выше получается.
Да, выше на 40 метров. Извиняюсь, на 30 метров. Здесь 42, а там 72. На 30 метров выше. Мне посчастливилось ее сделать в тот период, когда Адмиралтейство находилось на реставрации, и леса подходили
поэтому
к самой вершине
удалось.
Шпиля.
Я и то думаю, как это вы там
к самой
держались.
Шпиля. Да. Это такое, в общем-то, везение. Я ее тогда сделал, но в момент, когда панорама была изготовлена, у меня еще вот этой вот идеи сопоставления не было тогда. Она появилась чуть позже, через несколько лет. И в первую книгу, которая была издана в 2008 году, она называлась «Петербург сквозь столетия». Она не включена, эта панорама еще. Отличаются два издания количеством фотографий. Здесь на 30 фотографий больше, на 30 пар фотографий.
Ну, я
то
понимаю,
есть,
да. Все время идет сравнение «Петербург тот»
да.
и «Петербург этот».
И поэтому,
вот этот.
Поскольку, так сказать, издание переработано более чем на 25%, по издательским нормам, в этом случае уже считается не переиздание, а отдельное издание. Поэтому несколько изменено название. Вторая книга называется «Петербург. Столетия спустя».
Скажите, пожалуйста, вот все дело в том, что я вижу очень огромное количество перепостов в интернете. Вот появилось вот этих фотографий. Как было, как стало, люди обсуждают. Как вы к этому относитесь? Что это вот ушло в народ не только вот в книгах, да, а именно такой вирусно по интернету разошлось?
Я к этому отношусь достаточно хорошо, если те, кто использует мои фотографии, не забывают написать, кто автор всего этого, когда указывают Карла Буллу и вашего покорного слугу. К сожалению, это не всегда делают. Есть опыт, одна девушка, я, к сожалению, не помню ее имени, но это легко уточнить, она есть там. Она просто ничтоже сумнящаяся, живет во Франции. Она просто взяла эту книгу, которую, возможно, купила в Петербурге, просто отсняла все, каждую, и у себя на стене разместила. Без малейших упоминаний, кто это сделал. И в комментариях ей пишут там, какая ты молодец, какая прекрасная идея, как здорово, продолжай и так далее. Она молчит, так сказать.
Книгу издавает.
Да, примерно так. Ее хвалят там, значит. Я зашел к этой девушке на страницу, в комментариях написал, просто написал. Каждый парень.
А она русскоязычная во Франции живет? Или она...
Да, она наша, она ленинградка, она петербурженка.
Все ясно.
Просто удачно или неудачно вышла замуж и живет во Франции. И она, значит, все это сделала. Я написал в комментариях, а как я определил, что она просто взяла, я не зря открыл вот эту страницу. В эфире можно показать, не?
Конечно, мы... конечно, показывайте.
Здесь
конечно.
Это уникальная точка, где мойка пересекается с Гороховой, где дом Эндерса.
Да, который Опонт Руж,
да,
теперь же у Красного моста.
Совершенно верно. Здесь представлены три фотографии. То есть первая фотография, она историческая, сделана в 1908 году, сразу же, как только здание было построено. Средний снимок здания, как оно выглядело в советский период, без башни. И уже после реставрации.
Как его вот восстановили.
Да, благодаря усилиям нашего известного предпринимателя Тимура Балоева, он...
Ну, это уникальное здание. Я была сейчас внутри, конечно, там да. Колоссальная работа проведена.
Так вот, этот разворот, поскольку здесь три фотографии, девушка сняла полностью, значит, весь разворот, и изгиб просто не скрыть. Она там не особенно тему задумалась. Так-то она каждую страницу снимала, это было незаметно. А тут сразу же стало ясно, что она просто из книги все пересняла и на этом успокоилась.
Так вы написали и...
Я в каждом комментарии написал, в каждом комментарии к паре фотографий написал, что снимки, значит, взятые из книги «Санкт-Петербург. Столетия спустя», с которой можно познакомиться на сайте. Привел сайт, наш сайт с сыном, у нас общий сайт с сыном, где эта книга, так сказать, представлена в полном объеме, где ее можно посмотреть. Каждая. Она на следующий день сайт закрыла. Не сайт, а страницу закрыла под паролем. То есть сейчас на нее до сих пор можно зайти только, значит, если ввести специальный пароль. Она не стала ни оправдываться, ни объяснять, просто чтобы не иметь никаких, так сказать, разговоров и переговоров. Она... заблокировала его и все, страницу.
Грустно, что люди так себя ведут.
И такие, да, конечно. Такие примеры, к сожалению, есть. Но отвечая на ваш вопрос, если ссылка на авторство, никаких проблем. Это популяризация, она, так сказать, не у всех есть деньги для того, чтобы приобрести к нему.
Многим ну, альбомы это сразу видно дорогие.
Но у всех есть возможность посмотреть на страничку в живом журнале, где, собственно,
да,
все это
покажи,
опубликовано.
Покажи,
да? И мы можем посмотреть и прокомментировать, чтобы наши пользователи понимали, о чем идет речь, и сопоставить, что было 100 лет назад и что мы наблюдаем сейчас. Это у нас, конечно же, Витебский вокзал. Или нет?
Да, написано.
Да, Витебский вокзал.
Да, Витебский вокзал и Веденский канал на историческом снимке, который в 60-е годы, в конце 60-х, был засыпан, поскольку он потерял. Раньше это была транспортная артерия. В городе много дров перевозилось, все, и баржи, все, там мелкие суденышки. Они связывались с свободным каналом посредством этого Веденского с фонтанкой. А потом он потерял свою эту функцию. Получилось, что он только...
Ну, осталось название, насколько мы понимаем, там...
Ну, да, улица называется Веденский канал.
Веденский канал, как это ни странно. Хорошо, идем дальше. Здесь мы видим уже...
Балтийский вокзал.
Это Варшавский вокзал. Нет, извините, конечно, Балтийский. Да, конечно, Балтийский. Прошу прощения.
А вот у меня сразу возникает вопрос, Сергей, когда вы подготавливали вот эти альбомы, насколько было легко договариваться вот с... Это же, наверное, какие-то точки не находятся, да, на открытом пространстве. Это какие-то другие дома. Насколько люди шли навстречу, там, в офисы или это частные территории, чтобы пустить и вот действительно найти ту самую заветную точку, с которой была сделана фотография?
Вы правильно видите проблему. Это главная трудность была в работе над книгой. Она, эта трудность состоит из нескольких составляющих. Я еще могу сразу сказать, что из 132 пар фотографий, из 132 точек, мне в нескольких, буквально в нескольких, их не более там пяти, не более пяти, где мне удалось попасть на точку съемки, что называется, сантиметр в сантиметр. Прямо вот это не вызывало никаких сомнений и был получен доступ. В остальных случаях точка приблизительная. Иногда это на этаж выше, поскольку вот не попасть на последний этаж. Угу. Потом. В основном Карл Карлович снимал из окон, из балконов здания. В основном. У него не было этих проблем с допуском, поскольку тогда фотография была очень престижной профессией. И он был на виду, и потом все это было очень социально значимо. Любой житель был рад и считал за честь, так сказать, если
распахнуть,
он,
двери,
да, распахнуть двери и пустить, значит, фотографа его императорского двора к себе поработать. А был...
Зато и узнать, что там в императорском дворе творится.
Ну, это вряд ли, но тем не менее за честь не считали. Сегодня ситуация изменилась абсолютно противоположно. Во-первых, фотография относится как к чему-то совершенно обычному, и, так сказать, ну, подумаешь, там, фотограф. Во-вторых, криминогенная ситуация в стране,
ну, да, к сожалению,
вообще
недоверие.
В шаре, да, она не располагает кого-то, так сказать, пускать в свой дом. Поэтому я и говорю, что чаще приходилось снимать с крыш вместо, так сказать, вместо попадания в конкретную квартиру, а квартир много же. То есть альтернатива — крыша.
Возвращаемся к просмотру чудесных альбомов «Санкт-Петербург. Столетия спустя».
Яркий пример вот по поводу точки съемки, когда они даются попасть в нужное место. Вот с этой квартиры.
Ой, это же Петроградка,
да,
наша любимая. Ой,
это
моя любимая.
Петроградка. Здесь очень хорошо видно, что сырьевый снимок сделан с более высокой точки.
Дворец детского творчества Петроград. А, ну да, это Каменноостровский проспект.
Да, совершенно верно. И большое пересечение.
Да-да-да.
В квартиру попасть было невозможно, хотя меня познакомили работники ЖЭКа с владелицей квартиры. И она обещала пустить, дала телефон, и после нескольких звонков, она после ссылок на мужа, потом удалось поговорить с мужем, было обещано несколько раз, и каждый раз, когда я звонил в назначенное время, телефон не отвечал. После нескольких попыток я понял, что надо идти на крышу, что и было сделано.
А вот скажите, пожалуйста, Сергей, а было ли такое, что нет уже этого даже здания, некуда заходить, нету крыши, нету балкона, с которого была съемка?
Да, такие проблемы тоже были. Но если вернуться опять-таки к предыдущему моменту, я хочу завершить мысль. Только один раз на протяжении работы над двумя книгами, только один раз меня пустили в квартиру.
Вот спокойно, вот вы позвонили, и вам сказали, пожалуйста.
Ну нет, не совсем так. Мне пришлось объяснять там, уговаривать, но пустили. Это было как раз при съемке точки Балтийского вокзала, которую мы смотрели. Именно там. А что касается исчезновения зданий, да, такие вещи, так сказать...
За 100 лет-то много чего может
происходили,
произойти.
Происходили, да, происходили. Причем бывает совершенно неожиданная проблема возникает. То есть выросли деревья, и все, уже не снять ничего, потому что деревья мешают. Так, например, было вот с точкой, которая у нас...
Как
Дворцовый
называется точка?
Мост.
Может быть, это возможно сейчас, первый. Коля попробует в интернете найти.
Дворцовый мост, самая первая фотография, которая...
Которая вот там...
Ну,
вот,
в альбоме, в интернете я не знаю там. Все
сейчас поищем.
Дворцовый Она называется мост. Плашколотный наплавной деревянный дворцовый мост. И современный дворцовый мост.
Я пока ищу, а вы
И там, да, я вижу, что...
И деревья, которые выросли, здесь тоже есть деревья, но это другие деревья. А нынешние деревья, вернее, эти же деревья, которые выросли за 100 лет, они из квартиры, из окон полностью перекрывают дворцовый мост. Поэтому здесь тоже видно, что точка более высокая, чем там. Пришлось просто нанимать вышку, автовышку, чтобы
То
подняться...
То есть даже до такого доходило?
Да, выше крыши пришлось подниматься.
Смотрите, это тот кадр?
Вот, все правильно.
Да, совершенно верно. И здесь отчетливо видно, что точка более высокая.
Ну,
именно потому, что выросли деревья.
А так скажите, пожалуйста, вот вы говорили там и где-то там и с жилконторами общались. То есть была поддержка хоть какая-то в городе?
Жилконторы, как правило, откликались всегда на уровне руководителей, иногда даже на уровне мастеров, там, когда это самое, не было руководителя. Я ни разу не был, то есть обращался я более 20 раз, наверное, то есть более 20 раз к работникам жилищно-эксплуатационных контор, и отказа не было никогда. Особенно после того, как вышла первая книга, я показывал книгу, все просто с удовольствием оказывали помощь.
Ну, это когда уже книга есть,
да.
А когда вот так вот объяснить...
Ну, и первый раз тоже шли навстречу, да. Потому что я показывал старую фотографию, объяснял, что хочу сделать с этой точки, и помогали. Да. Без их помощи, в общем-то, вряд ли бы мне удалось сделать все.
А как вы относитесь к тем, кто продолжателем является, да? Ведь многие делают похожие истории, и не только в Петербурге. Вот вы как это воспринимаете? Вас это радует?
Я совершенно спокойно воспринимаю. В Петербурге тоже после издания первой книги «Медный всадник» выпустил альбом. Он тоже какое-то имеет подобное название. Они сняли другие точки, но при этом они почему-то решили, что сырьевые фотографии должны быть цветными.
И тут сразу все теряется.
Конечно. По моему глубокому убеждению, этого делать нельзя. И поэтому мое личное мнение, что если исторические фотографии черно-белые, современные тоже должны быть черно-белые.
Сергей, скажите, пожалуйста, сколько... Вот, кстати. Что? Да? Что, говорите, да, нам очень вот интересно.
Это известная точка, был большой громкий скандал с двумя домами. Вот этот кадр и предыдущий. Это Невский 114, еще Невский
52-56.
А, тут не по порядку. Невский 114, Невский 116. Это когда вот реконструкция была.
А, наверху... да, по порядку.
Да, вот, вот 114. Ну, вот вот Невский 82 относится к тому, что ниже. Наоборот.
Да, вот они. Вот этот
яркий пример. 114. Видна надстройка.
Это Стокман наш любимый, конечно.
Стокман, да, совершенно верно. Эти два дома относятся к Стокману. То есть можно совершенно четко посмотреть и увидеть, насколько, так сказать, здание изменилось после того, так сказать,
насколько как оно его... испортилось.
Да, испортилось. Но следующий кадр, Невский 116, наоборот.
Обратно. Угу, вот.
Это Невский 100, как раз Стокман, основная,
да, вот
часть Стокмана здесь.
Создали.
Здесь тоже они надстроили, но вот в этом варианте, как мне лично кажется, ничего страшного не произошло. Хотя шум был по обоим зданиям.
Здесь просто ракурс у вас выбран удачный. Здесь вот эта вся стеклянная история, она просто уходит в перспективу и не выглядит массивно. А если это смотреть где-нибудь от Стеллы или вот двигаться туда к Староневскому, то там, вы понимаете, да, эта стекляшка торчит.
Нет, я-то все понимаю и готов с вами прогуляться там. И после этой прогулки вы поймете, что абсолютно не правы. Потому что я там обследовал все. И, конечно, видно, что она там есть. Видно, безусловно. Но это не такое, так сказать, безобразное искажение архитектуры, как это, скажем, на Казанской, дом номер 5.
Ну, вы что имеете в виду? Вы имеете в виду фасад здания, его какие-то
я
внешние пропорции?
Я имею в виду весь архитектурный объем.
Ну, вот мне кажется, я не знаю, кто-то использует вот ваши фотографии для того, чтобы, например, защитить или, наоборот, отказать, ну, или найти какой-то компромат на какой-то архитектурный проект, который может изменить лицо города.
Или, наоборот, что,
да, либо оправдать. Да,
Александр, такой информации у меня нет. Я знаю, что книга пользуется довольно, так сказать, спросом она пользуется у специалистов, у реставраторов, они... с интересом ее смотрят и приобретают. У меня очень многие организации ее приобрели для подарочных целей. Популярностью она пользуется. Как они ее используют, этого, так сказать, я не знаю. Исследования не производил.
Не, ну просто когда вот так наглядно видно, да, там было и стало, ну, тут это не самый наглядный, думаю, вариант, но тем не менее, все равно ощущается, что да, что-то изменилось, что-то утеряно, что-то вот, например, появляются какие-то абсолютно, ну, к сожалению, непонятные, да, надстройки или, наоборот, ну, вообще даже переделки домов, которые уже...
Здесь вот, кстати, такого очень сильного возмущения не было. Тоже Невский проспект, 57, 56, 61, три дома, это там, где Невский палац. Хотя тоже явное нарушение высотного регламента налицо. И линия она здесь. Но никто по этому поводу громко не возмущался.
Видимо, это зависит от того, кто строит, или все-таки от чего-то другого?
Зависит от конъюнктуры политической, так сказать, составляющей в стране.
То есть, вы хотите сказать,
Несколько
что
палац раньше сделали.
Исключительно из политических соображений?
Ну, его когда, да, сделали?
Несколько палац там... сделали до перестройки.
Тогда все еще было... не так открыто как-то защищали или, наоборот, протестовали против каких-то...
Нет, ну, Ковалев, конечно, сделал на этом все имя, но он чуть-чуть попозже, уже когда Англетер ломали тогда. Это был уже 86-й, по-моему, год.
Ну, вот, собственно.
Ну, вот, да.
Ну, это Палкин, ресторан Палкин. Но здесь реконструкция была... Реконструкция этого здания, она была произведена в начале 19 века.
А смотрите, действительно вот такой был балкон с навесом-то?
Да. Его восстановили относительно недавно, лет 8 назад.
Да. Нет, конечно, это очень интересно, да, смотреть
вот
все.
Комитет культуры наш располагается на Невском 40. Раньше вот здесь было издательство Суворина.
Сергей, скажите, пожалуйста, в целом, сколько лет вот занял у вас этот проект? Потому что некоторые фотографии, вот я видела, да, 98-й год, некоторые 2013-й.
Да.
Это вот непрерывный у вас процесс такой.
Значит,
идет.
Работа в основном вся трудность и время основное ушло при создании первого альбома «Петербургского столетия». На эту работу от задумки до воплощения ушло 6 лет. Второй альбом я сделал за полтора года примерно, но... Во-первых, сюда были включены 100 фотографий. Здесь 100 фотографий, а здесь 130.
Угу.
То есть были, во-первых, эти взяты, а 30 я за полтора года доснял. Ну и то, я их доснял, может быть, там за полгода, а там были чисто организационные вопросы там, по финансированию и все прочее, которые надо было, так сказать, преодолевать.
Ну, то есть, вот, ну, грубо говоря, с 98-го года вот вы стали этим заниматься? Или там с 96-го?
Нет, я начал с 2002-го.
А, с 2002-го. Просто нет, вы показывали вот у вас вот эта панорама.
Нет, ну, так, когда я снимал панораму, я еще о книге не думал. У меня же много съемок, так сказать.
А, просто вот вам хотелось воссоздать именно этот...
Я город снимаю вообще даже не единственное, чем занимаюсь. У меня огромная, так сказать, фототека по городу. Кстати, тоже снимок интересный. Карл Булат только-только купил всю мастерскую на Невском, 54, снимок слева. И летом в июне пошел снег. По-моему, 9 июня, там прямо написано. Левый снимок, он летний, но со снегом. И самое забавное, что в мае
пошел снег.
Да, когда я снимал, я не помню, там какой год, 8 или...
Там 2012.
Даже 12 уже. Ну вот, в мае 2012 года тоже повалил снег. Я оказался...
Вы поняли, это знак.
Я совершенно случайно в это время был на Невском 54. А сейчас же там фонд Карла Буласа, с которым я активно, в общем-то, работаю. Я просто вышел на балкон и сделал снимок один в один. И тоже со снегом.
Чисто случайно. А вот часто ли эти случайности бывают, когда там погодные условия совпадают, или, быть может, какие-то люди в кадре, да, идут в том же месте? Вы как часто это замечаете? Нет,
люди в одном месте, надо стоять и ждать.
То есть вы не преследуете такую цель?
Конечно, без этого никак. Даже здесь, вот этот снимок, надо ждать, когда будет наиболее удачное расположение машин. Я имею в виду предыдущий.
Да.
То есть вот машины здесь как-то вот... Это не всегда так. То есть как-то по-другому и не так, в общем, композиционно все это складывается. Поэтому, чтобы сделать хороший кадр, надо всегда много ходить, много ждать.
Ну вот, собственно, максимальное ожидание, сколько у вас там, не знаю, часы, дни, чем это измеряется?
Если говорить об этой книге, то это, часы и дни. То есть дни это вынужден был приходить еще раз.
Несколько раз.
А что касается городской съемки, которой я занимаюсь, так сказать, я готовлю сейчас книгу о мостах Петербурга. Мосты Петербурга. Несмотря на то, что достаточно много альбомов есть, но я сделаю альбом, который будет отличаться от всех в лучшую сторону.
Вот расскажите, пожалуйста,
в чем там?
И что мы там увидим такого, что мы еще не видели?
Я снимаю очень долго архитектуру мостов во всем разнообразии питерской погоды и времен года. То есть, возвращаясь к тем, мне интересен мост не просто как фиксация архитектурного сооружения, как протокольная фиксация, а в состоянии погоды, в состоянии атмосферы. То есть это раннее утро, какое-то закатное состояние, снег валит или заиндевевшее, так сказать. Это все можно снять только долго и тщательно. Вот я занимаюсь этой темой с 87-го года. Правда, активно, я начал, в общем-то, уже формировать все, что у меня снято. Вот, ну, сейчас у меня уже четкий архив есть, съемки у меня выполнены где-то процент на 85 уже выполнено. Разные состояния. Погода, время года и время суток. Возвращаюсь, туман. В городе вроде бы, так сказать, все знают, что у нас часто бывают туманы. Но если задаться целью, значит, в туман побродить по городу, очень быстро убедить, что не так часто туман бывает.
А вот когда его не ждешь, он появляется.
Это отдельная проблема. Утром едешь куда-то по делам, просто нет времени.
А фотоаппарат не с собой.
Ну, фотоаппарат, как правило, с собой, да. Вот. Правда, учитывая, что у меня их достаточно много, иногда будет не тот, который нужен был бы сейчас.
Сегодняшний туман удалось зафиксировать?
Нет, конечно. Я же спешу к вам.
Понятно. Возвращаясь
к... Вы помешали.
К анонсированию новой книги, это крайне любопытно. У нас же мостов, если не ошибаюсь, там больше 200, да? Сколько их? Какая у вас цифра? Александр, и все ли они будут?
Хороший вопрос. У нас, по-моему, больше, чем в Венеции,
значит, да? Я могу сообщить совершенно конфиденциальную информацию о том, сколько у нас мостов, не знает никто. Это я абсолютно ответственно заявляю. Не знаю этого и я. Причина очень проста. Во-первых, тут следует договориться о терминологии, что считать мостами.
Не всякая переправа мост.
Мосты, значит, это инженерное сооружение, которое позволяет преодолеть препятствия. По инженерной классификации они делятся на путепроводы, эстакады. Собственно, мосты. Непосредственно мосты, которые тоже включают подразделения через... вернее, что по этим мостам. Вы, наверное, слышали такое название инженерного сооружения, как акведук. Акведук — это тоже мост, но он предназначен не для транспорта, не для пешеходов, а исключительно для протока жидкости, воды. Ну, аквавода, да, изначально это было в Древнем Риме, хотя первые акведуки построены еще в Древнем Китае. Римляне просто, сначала греки, а потом римляне просто, так сказать, эту идею подхватили и сделали свои. Но сегодня, и многие ошибочно думают, что акведуки это только вот те акведуки древние, когда вода по ним самотеком шла и все. Ничего подобного. Акведуки сейчас строятся, по инженерной классификации они так и называются, достаточно активно. У нас сегодня в городе, я знаю, по крайней мере, три акведука. Три. Один из них последний, построен года 3-4 назад на юго-западе, причем вантовый акведук, там теплотрасса через него. Это улица Героев. Там Дудерговский канал, через Дудерговский канал. Это там одни новостройки, вот где китайский квартал. Mm-hmm. Великолепный, красивейший мост. Это акведук. Я совершенно случайно узнал, он построен уже года 3 назад. Я совершенно случайно о нем узнал 2 года назад. Увидев его в какой-то телевизионной передаче, причем вертолетная съемка, она была, что такое? Я стал искать, нашел. Построен акведук. Я его отснял со всех сторон. Так вот, если говорить о мостах в целом, включая все вот эти вот, надо еще не забыть, что огромное количество мостов есть на предприятиях, на закрытых, скажем, на адмиралтейских верфях, где никто никогда не бывает, но это мосты. Даже если ограничить круг интересов, вот то, что я перечислил, путепроводы, это значит пересечение через дороги. Эстакады – это подходы к мостам. Все эти наши вокруг кольцевой, эти вот кольца там, когда съезды и выезды, это же тоже мосты. Угу. Это как раз те самые эстакады. Есть криволинейные, прямолинейные. Как их сосчитать? Их вообще невозможно сосчитать, потому что там эти кольца все эти.
Но ведь про них в вашей книге не будет или тоже будет?
Про них я сделаю просто один снимок. И вот очень коротко, одним предложением вот объясню, что
термин поддается подсчету. Понятно.
Но если даже поставить перед собой задачу только через водотоки, то есть вот мы все это говорим, то есть... В целом сосчитать, это ого-го. Есть еще кладбища, на которых тоже есть мосты безымянные. В парках мосты через ручейки. А сколько мостов в новостройках через разные пруды? Их несколько десятков, которые ни названия не имеют, ничего. Но их много.
Ну и выглядят они, если честно, так себе.
Конечно. У нас есть и мосты, так сказать, функциональные, которые выглядят тоже так себе. Не, так сказать, на улице Декабриста, скажем, этот мост.
Сергей, скажите, пожалуйста, каким должен мост, чтобы он все-таки заинтересовал вас?
Как... Значит, я беру в основном, фотографа. Прежде всего, мосты центральной части, все исторические мосты центральной части, и значимые мосты, ну, все мосты Невы, естественно.
Не, ну, так виду, абсолютно. Вам понравился, он был какой-то необычный, вот его сфотографировали.
Да, конечно, да. Но тут я бы его сфотографировал, даже если бы он мне не понравился, потому что я все мосты Дудерговки включу, то есть по рекам. Uh-huh. То есть я беру значимые реки, Монастырку, Дудерговку, Черную речку, все мосты, которые там есть, они включены будут. При анализе, значит, те книги, которые изданы у нас, они включают... Вот самая, кстати, известная книга и любимая всеми петербуржцами о мостах, она была издана в 75-м году, переиздана в 76-м. Называется она «Мосты повисли над водами».
Да.
Черно-белая книга – это лучшая книга о мостах. Лучшая книга. Я имею, так сказать, счастье, мне оказана честь. У меня эта книга с авторским экземпляром, в смысле, с подписью автора дарственная. И у него там всего 58 мостов. 58. То есть у нас по официальной статистике экскурсоводы называют обычно от 300 до 800.
Угу. Кто какой справочник прочитал? Собрал.
Кто какой прочитал? Там по-другому было. Издавала «Аврора», и они поставили, у него было около 100 снято, они поставили цель как можно меньше, там уменьшали все. То есть это в советские времена были. У меня цель включить примерно 150 мостов.
Когда книга будет?
Ну, я планирую года через два.
Года через два. А уже есть любимчик из тех мостов, с которыми вы уже поработали?
Я вот очень люблю мост Петра Великого.
И почему?
Понимаю, в чем дело. Это сложнейший для меня вопрос, потому что у меня очень много. Мост Петра Великого, мой тоже любимый мост. Но я не могу сказать, что мне не нравится Банковский мост, или Львиный мост, или Почтамский. Почтамский мост, это там вообще, так сказать, я углубляюсь в историю. Может быть, это связано еще с тем, что я учился в ЛИСИ как раз на факультете мосты и тоннели.
Все вот понятно. Откуда все берется.
Я с тех пор, в общем-то, это люблю, и поэтому я с удовольствием опускался в опору Дворцового моста и знакомился с разводным механизмом, который напоминает часовой в какой-то степени, так сказать. Я снимал и там тоже все эти, значит, огромнейшие шестерни, противовесы. Самый-самый, я вам даже не назову. Я влюбился в вантовый мост. Я поднялся на все четыре пилона, снимал оттуда. Я был просто, так сказать, я провел там, ну, не знаю, в общем, я поднимался четыре раза, каждый раз, естественно, только на один, то есть четыре дня. И проводил там по пять часов там, и даже больше. Снимая, в общем-то, и город, и сам мост.
Но там какие-то
объективы.
Безопасные площадки-то. Я так послушаю, вы да. то и на шпиле, и там, и сям. Да. Это очень рискованно.
Ну, самое, конечно, самый тяжелый подъем был на шпиль колокольни Петропавловского собора Петра и Павла в Петропавловской крепости, когда я снимал реставрацию ангела. Там надо было выходить из окошка и подниматься по ступеням. Это был действительно определенный такой стресс. Ну, что страховка была там у меня, это самое, монтажники. Самое главное, это чтобы ребята, которые этим занимаются, поверили, что ты там, значит, не... завибрируешь, и потом тебе не надо будет спасать оттуда. Чтобы не вцепился там, чтобы ты мог адекватно сам перемещаться.
Ведь еще же, помимо того, что вцепиться, еще же надо фотоаппарат держать так, чтобы он-то не вибрировал.
Нет, это тем более, что он там не один. Они помогали, конечно. Они мне кофр подняли самостоятельно туда наверх. То есть я поднимался без кофра. Они мне кофр подняли сами. А там же еще шар такой, когда поднимаешься, там... получается, 30-й угол, там проблема с нами была в этом. Но все это было преодолено. То есть в этом плане у меня достаточно большие наработки еще со времен, когда работал на строительной площадке. А я 14 лет отдал в сфере строительного производства. Я поднимался на башенные краны там везде, поэтому преодолевать вот эти вот высотные проблемы я научился уже давно.
Ну, как мы узнали, все-таки да, профессия фотографа — это и художник, и в то же время... экстремал всегда.
Это у каждого по-разному. Есть по-разному. Я восхищен Сашей Петросяном, который постоянно ищет новые точки. То есть, вот, когда он начинал, было там в 98-м году, я обратил внимание, что он, в общем-то, работает примерно вот так, как я сам стараюсь. Но он по инициативе, по энергии он превосходит меня, наверное. Ну, конечно, вот и возраст имеет значение, но он в разы. То есть он столько этих точек находит, что мне и не снилось.
Ну и технологии. Петросян коптеры же использует иногда, когда нужно.
Ну, он коптер использует стал год назад. Там, да. А снимает он
и
уже.
И уже его продает. Мы все следим за тем,
потому
что делает
Петросян.
Потому что
он другой себе купил уже.
И у него, кстати, тоже новая книга скоро выйдет. Вы не хотели...
Я все это знаю.
Да, я просто это информирую наших пользователей. А вы не хотели бы собирать средства на издание своей книги, так же, как это сейчас модно делать? Вот, собственно, и Петросян это делает.
Саша, у меня этих проблем нет. У меня 4 авторских альбома. Я ни разу не прибегал к этим интернет-сборам. И надеюсь, что у меня и дальше этих проблем не будет. Дальнейшем.
Мы тоже на это очень надеемся и говорим вам спасибо большое.
Спасибо большое. Напоминаю, у нас сегодня в гостях замечательный петербургский фотожурналист, фотохудожник Сергей Компаниченко с великолепными альбомами «Петербург столетия спустя» и «Петербург сквозь столетия». И, как мы знаем, на подходе будет альбом про мосты. Название уже есть?
Названия еще окончательного нет. Есть несколько вариантов, но пока преждевременно об этом говорить, потому что надо сначала определиться, какое из них выберу. Но название будет неординарное.
Через
хорошо,
два года
ждем.
Только все это будет. Давайте мы встретимся здесь, может быть, пораньше и обсудим, как идет подготовка к этому изданию. Спасибо вам
вдруг
большое.
Вдруг вы еще какой-то мост найдете, неожиданный.
Их мой.
Или мы вам подскажем.
Что значит найду? Я просто жду, когда его построят. Сейчас же великолепный мост, два вантовых моста строятся через залив, вот по западному диаметру. Я с нетерпением
воздух
жду.
Воздух покорил вас. Все ждем. Понятно. И мы покорены тоже за те секреты, которые вы нам рассказали. Огромное спасибо. Но они не все, и значит, мы встретимся еще неоднократно.
С удовольствием.
Ну а пока прощаемся.